«Папа!» — послышался голос сына. «Я какого-то странного хариуса поймал, очень красивого». Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал, кроме линка, сын добыл еще 4 хариусов. Да каких? Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит. Возбудился, поговорить охота. «У тебя как?» Я показал ему большой палец и скоро услышал. «Я снова линка поймал. Молодец!» Надо мной зашуршала, покатилась земля, и я увидел на яру Акима. «Ты все здесь делаешь? Кого ты здесь добудешь?» Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку. «Йокаламане! Это все такое, пана!» — жаловался он подошедшему Коле. «Они таскают и таскают». «Пушай таскают! Пушай душу порадует, натешится!» «Ты бы, — сказал я Акиму, — канат вместо жилки привязал, да поплавок из полена сделал и лупцевал бы по воде». Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба — стоять. Сердюк махнул рукой. «Чего-то нечисто тут!» И пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку. «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля!» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед и схлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полутелогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает. Следом за Акимом подался дурковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла, хитренькая такая сучка, верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму? Загадка природы. Чего только не вытворял над Тарзаном сельдюк. И ругал его, и гонял его. Если давал мелконькую рыбку слопать, непременно с фокусом, зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает. «Усь, усь, собачка!» «Лови рыбу, хватай!» Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу и, облизнувшись, ждал подачку. Рыбу он любил пуще сахара. Я уже устал хохотать, а сын мой, хлебом не корми, дай посмеяться, вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот. «Акимка!» — строжесть кричал Коля. «Скоро уху варить, а у нас чё?» Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке. И мы углубились по опарихе. Тайга темнела, кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной, по обмыскам и от весны оставшимся проточинам росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа в тени и холодке цвели последним накалом жарки, везде уже осыпавшиеся, зато марьины коренья были в самой поре, кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка, сердечная травка, цвели повсюду, и по лагам, где долго лежал снег, приморились ветреницы-хохладки. На смену им шла живучая трава криводенка, вострился с гармощенными листьями кукольник. Населяя зеленью приличные низины, лага, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седмичник, зайчья капуста и вонючий болотный болиголов, всегда припаздывающий здесь лето трудно пробиралось по опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом. Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипицы, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги. И лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами, крадучись, пробирались в тихую прель дремучих лесов. Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат за перекатом, плеса или омуток. Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей знойно-студенной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежке защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев в крови. Уперлись в завал. Дальше, сказал Коля, ни один местный ханыга летом не забирался. И покричал Акима. Отклика не последовало. Вот морал, вот бродяга. Парни замучает, тарзана ухайдакает. В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, пораче карабкался вверх, ускалистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья из-под завала там и сям, вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить, деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, никакой цивилизованный рыбак не обойдет. Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, чтобы они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно да не видно. И все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли. Меж выворотней, корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, ализанных водою бревен, нагромождение камней, гальки, плетника темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точеную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый от темноты и тесноты, выпутается из лесного месива. Осторожно спуская леску с руки, и едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударила, и осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину. Пока вернулся Аким с компанией, едва волочивший ноги, так он ушомкал ее, бегая по опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов. Собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев-линков, что померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас. «Йокало мене! Пана, все за рыбаки понаехали! Сзади, понимас, идут, и понужают, тихий узас!» Я заверил друзей хануриков, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины или старого сапога, в местах обетованных не выудят. «А мы туда и не пойдем, раз такое дело», — в голос заявили сельдюки. Коля я тоже звал сельдюком, потому как вся сознательная жизнь его прошла на севере. И рыбы, в том числе труханской селедки, переловил он уйму. А тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки, величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами. Аким умело быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилось. Но, прокипятив воду с картошкой, пана всю добычу завалил в ведро. Палкой рыбу поприжал, чтобы не обгорели хвосты. Куда же столько? Несё, съедим. Проходилися, проголодалися. Это была уха. Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось. Был навар. И какой? Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия. Управил с пяток некрупных нежных хариусов и отвалился от ведра. «Хе, едок!» — фыркнул Аким. «Ты на сём только брюхо держишь». Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки в прикуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки. Даже головы рыбьи высосали. Я осмотрел их с недоверием наново. Куда же они рыбу-то поместили? Жахнув по пятку кружек чаю и подморгнув друг дружке, сельдюки подвели итог. Но, слава богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал. «Вот это вы дали!» «На рыбе выросли», — сказал Коля, собирая ложки. «До того папа доводил, что веришь, нет? Жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву. Как не поверить, я ведь нашему папе сродни». Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по реке к Енисею. Мы еще поговорили у затухающего костерка и уже неторопливо побрели вверх по опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запалы горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтобы хариусы и линки не мялись. У рыбы, обитающей в неге холодной чистой воды, через час-другой вылезало брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на комешнике, что шел пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес. «Зачем, дескать, я с вами связался? Зачем мне остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать». Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала. Нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились. Когда-то здесь, на опарихе, Коля стрелял глухарину. И молодая, только что начинавшая охотничать собака, дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья. «Кукла! Да он нас же сожрет!» — закричал Коля. «Осю его!» Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина слушаться не посмела. Обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя. Медведь ей не страшен, Но вот глухаря побаивается. Не облаивает, если возможно, минует его стороной.